Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
18 лет любая девка думает, что мир — это театр, а она в нем Джульетту играет. По себе помню. А мир вовсе не театр, милая. Мир — это тир. И люди в нем не актеры, а мишени. Виктор Пелевин, «Трансгуманизм Инкорпорейтед». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим крайний роман в рассказах самого продаваемого российского писателя Виктора Олеговича Пелевина вместе с радиоведущим Владом Вейнгартом. Влад, привет.
Приветствую.
Влад, Виктор Олегович выпускает у нас роман каждую осень. В прошлом году, в 2021, старт продаж начался в 20 часов 21 минуту, очень символично. И будучи писателем, который рассказывает о том, что волнует мир, я была удивлена, что «Трансгуманизм Инкорпорейтед» это продолжение его романов. Потому что, казалось бы, после того, что мы пережили, он должен написать о пандемии. Был ли ты удивлен, что ничего из этого, из того, что мы пережили, в новом романе не отображено?
Наверное, нет. Наверное, нет. Я вообще об этом не думал, честно говоря, когда читал, потому что какие-то забросы про пандемию или начинающуюся пандемию были в предыдущем романе его. Вот. В этом романе я уже, наверное... Я всегда, когда читаю Пелевина, я ничего не жду. Я вот просто читаю, мне интересно, что же получится в этот раз. Ну и плюс ко всему, в этом романе же очень много действительно каких-то отсылок к предыдущему произведению, к огромному количеству любимых мной и вообще нелюбимых.
Давай расшифруем сразу. Ну, понятно, iFuck 10,
Бэтмен Аполло. iFuck 10, конечно, да. А Бэтмен Аполло... Я вообще терпеть не могу его вот эту всю тему с вампирами, с оборотнями, всю эту историю.
А Empire с нефтяной V, вышкой?
Да. Тоже? Ну, нефтяная вышка еще ладно, а вот Empire V, я не знаю, поэтому я был... Наверное, не знаю, это будет спойлером, да, если скажу, что...
Кстати, спойлер для наших слушателей. Мы обсуждаем предметно со всеми деталями сюжета, так что если вы, безусловно, страдаете спойлерофобией, то лучше прочитайте, ознакомьтесь с романом, а потом возвращайтесь к выпуску этого подкаста. Благо, его можно найти на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио». И можем теперь к спойлерам.
Так вот, я был крайне разочарован, когда уже ближе к завершению романа, в завершающей новелле, вот это была история с вампирами, что все это именно так по вампирам, как это было в Empire V, в Batman Apollo. Я думаю, да как же так-то, а? Ну что же, неужели нельзя было как-то круче закончить и развязать эту историю, круче закрутить, чтобы было интереснее? Поэтому вот концовка меня очень-очень разочаровала.
Я небольшой фанат Виктора Олеговича, в отличие от тебя, как я уже сказала, вне эфира эксперта по Пелевину в нашей стране, как мне кажется, по моему субъективному мнению, но мне не удалось познакомиться полностью с романом. Я тезисно ознакомилась все-таки, о чем он написал в «Трансгуманизм Инкорпорейтед». И идея как таковая, что он связал несколько своих романов воедино или общей сентенцией, эти рассказы под названием «Трансгуманизм Инкорпорейтед», она впечатляет, потому что взять и сделать отсылку на себя, завершить какие-то линии. И я думала, что наоборот, как преданного поклонника Виктора Олеговича, ты скажешь: вау, классно.
Может быть, тут чисто субъективное мое мнение, потому что я, как уже говорил, я не люблю линию с вампирами, и тут, когда опять эту линию вплели, когда он вплел ее, я подумал: нет, спасибо, спасибо, но нет, как сейчас очень модно говорить. А вообще, вот это вся история с мирами, ну, мне показалось, это очень такая тоже прикольная отсылка на современные какие-то поп-тенденции культурные, когда особенно в кинематографе создаются миры, Марвел и т.д. и т.п. И тут тоже Пелевин создал свой собственный мир, и он еще раз подтвердил тот факт, что все, что происходит в его произведениях, происходит в одном мире. В мире под названием Виктор Пелевин.
Сейчас молодежь говорит метавселенные после как раз выхода марвеловских фильмов, как вот. Раз когда это все происходит, казалось бы, в реальности, а может быть и в параллельной какой-то вселенной, но с теми же героями. Очень сложно, наверное, для наших слушателей, которые не знакомы с романом, объяснить какой-то сюжет. И Виктор Олегович славится скорее, может быть, игрой слов, вот этим каскадом всяких фраз, которые уже потом растаскивают читатели и используют в своем вокабуляре. Ну давай немножечко попробуем сделать. Это все-таки мир будущего после после iFAQ-10, когда богатейшие люди этого мира, страдая уже старческими болезнями, понимают, что им не преодолеть этот рубеж, и возникают новые технологии, когда их разум, их мозг можно поместить в банки, и там они уже, как раз не загрязняя окружающую среду, могут все-таки функционировать, действовать, знакомиться с прекрасными мирами, может быть, киберреальности какой-то.
Да, и управлять реальностью нашей, вот физической, будем ее так называть, реальностью, но это один слой.
Ну, это с чего мы начинаем знакомство.
Второй слой, когда мы уже подходим ближе к завершению, мы понимаем, что эта идея была не богатейших людей современности. Эта идея была как раз-таки вот тех самых вампиров, которые управляют нашими жизнями, нашим миром. И
сосуд баблос.
Да, все благодаря тому, что в какой-то момент они поняли, что это самый легкий способ сосать вот то самое, что они сосут.
Но у них благородная цель. Они все-таки хотят сохранить нашу планету, потому что люди все-таки своими отходами жизнедеятельности и своими пагубными привычками разрушать все, что вокруг, портят эту землю. И таким образом как бы и волки сыты, и овцы целы, потому что люди получили то, что они хотят. Они же, с одной стороны, счастливы. Благодаря определенным чипам, имплантам, они могут, в принципе, испытывать безмятежность, радоваться всему, что происходит вокруг, оплатив те или иные услуги, выглядеть эдак немножечко красивее для представителей своего или другого пола. Мы, кстати, об этом тоже поговорим. Так что, если посмотреть, то никто же не страдает. Все довольны тем, что происходит.
Абсолютно, абсолютно.
Так это утопия или это антиутопия, по-твоему? Вот мир такого будущего.
Вообще вот с утопиями и антиутопиями всегда у меня какая-то такая проблема, я бы даже сказал, вопрос всегда возникает. Мы, когда читаем любую антиутопию, мы читаем о мире, который устроен по определенным правилам. И все в нем живут, и всем вроде бы хорошо. Пока не появляется один какой-то герой, который пытается все изменить, все сломать, он портит жизнь себе, портит жизнь окружающим, в итоге ничего не добивается, а шестеренки продолжают крутиться. И особенно «Дивный новый мир» вот этим мне очень сильно, да, Хаксли очень понравился, в том плане, что вроде бы главный герой что-то там понял, решил все изменить, в итоге не получилось, а мир как жил, так и жил. Ну, всем же хорошо жилось.
Ну, миру это не надо было.
Да, всем же хорошо жилось. Угу. И в этом мире тоже всем, в принципе, живется хорошо. У каждых, даже у самых далеких от власти и от денег людей, есть цель. Цель попасть куда-то туда, вот в банку, да, переместить свой мозг в банку. И они всю, в принципе, свою жизнь, даже понимая, что они туда вряд ли попадут, кладут на то, чтобы оказаться в лучшем из миров.
Давай других антиутопистов разберем. Это Замятин мы и, разумеется, 451 градус по Фаренгейту. Там все-таки были люди, которые хотели жить иначе. Если у Хаксли это был один такой отщепенец, которого как зверушку держали и показывали, смотрите, какой прикольный мальчик. Хотите так же? Нет, не хотим. То у других антиутопистов была группа людей, у которой просто не было возможности читать то, что они хотят, получать любовь не по розовым карточкам в определенные часы. Так что здесь, мне кажется, все, наверное, группами людей как-то соизмеряется.
Ну, наверное, даже может быть не группами людей, а вот одним человеком. Это же всегда идет от какого-то одного человека.
Ну, герой,
да,
как раз
катализатор. От одного героя, который там пытается что-то взвалить на себя, что-то изменить, у него не всегда это получается. Вот, но все это приходит к чему? Все приходит к тому, что тщетно мы пытаемся изменить мир, потому что система, она вот такая, какая есть, и за этой системой стоят более могущественные персонажи, которые никогда не дадут простому человеку, к сожалению, вырваться из этого колеса. Ну, не сансары, наверное, а этого колеса жизни.
Колесо сансары там присутствует, но Пелевин, как обычно, его извратил.
Конечно,
в одном из своих там рассказов. Как же без этого?
Как всегда, по всем законам постмодернизма, даже, будем так говорить, русского постмодернизма, все взято, что было до этого, все это так вывернуто на современный лад, и при этом еще очень сдобрено современными какими-то интересными, не очень приятными, наверное, тенденциями.
Ну, так давай порассуждаем об этом мире будущего. То есть, насколько бы комфортно нам было в нем жить, и кем бы мы в нем оказались, конечно. Я понимаю, что наших денег бы не хватило, наверное, чтобы оказаться где-то в банке.
А вот
кем,
мы не
кем
знаем,
бы мы
а
были.
Мы вот не знаем. Потому что, как ты сказала, это все произошло после книги «iFAQ-10» в этом же мире, но через очень-очень много лет. Очень много лет.
Мы же разбогатеем к тому времени.
За это время все может поменяться. В принципе, мы понимаем, что все меняется за десятилетия, за два десятилетия. И что происходит сейчас, иногда нам кажется, не могло произойти там 10 лет назад. Мы даже об этом не думали. Поэтому все возможно.
Ну, у человечества самый большой страх, это, наверное, вот лишиться жизни этого мира в какие-то короткие сроки. Если бы была такая возможность, тебе сейчас приходят, Влад, и говорят, Влад, 50 сомов, мы погрузим тебя в банку. Ну, то есть то, что мы себе можем позволить прямо сейчас. Как ты думаешь,
согласились? Нет, если бы прямо сейчас, то я бы еще это. Я подумал, может быть, когда там на склоне лет, может быть.
Хотелось бы продолжать. Смотри, просто мне кажется, мозг в любом случае так же устает, как и мы. Когда ты видел все на свете, как главный герой, скажем так, который в конце уже понимает, что как ему скучно, и лучше все-таки забыть, наверное, то, что ты знаешь, и, не знаю, проживать эту жизнь заново. То есть багаж знаний, который мы тянем через всю свою жизнь, я бы не хотела жить еще 5000 лет, чтобы смотреть, как разрушаются миры, возводятся новые цивилизации. Мне кажется, вот этого опыта достаточно.
Ну, мне кажется, человек в данном случае, он, может быть, и не хочет жить там 250-500 тысяч лет, он просто боится смерти. Вот страх смерти, он, наверное, и подогревает все мифотворчество, которое есть у нас, и заставляет верить во что-то лучшее. Даже если человек не верит в какие-то высшие миры, не верит в Бога, не верит в рай, в банк, во что угодно или в кого угодно, он все равно пытается продолжить свое существование через своих детей. Но не даром же мы хотим, чтобы наши дети переняли наши самые лучшие черты, мы какие-то надежды на них возлагаем.
Да,
это самая надежда на какое-то продолжение себя в будущем.
К сожалению, наши дети берут с нас пример, поэтому нам, наверное, в первую очередь надо быть лучше, чтобы они как раз стали лучшей версией нас самих. Так это вот, смотри, а можно ли сказать, что банка, в которую помещается мозг богатейшего человека, который смог себе это позволить, это может быть эдакий загробный мир, но, с другой стороны, эти люди все-таки обладают сознанием, они понимают, что здесь происходит. Это как бы метафора на лучшее будущее, которое ждет нас после этой земной жизни.
Ох,
в твоем понимании.
Мне кажется, это скорее метафора на представление современного человека о мироустройстве. Это метафора, ну, такая очень забавная, но в то же время метафора на все эти теории заговоров и на то, что вот где-то нами управляют те самые несколько богатейших людей, которые условно живут в условном Лондоне, да. Недаром же и места, которые, где находятся эти банки, они имеют такие названия. То есть, поэтому мне кажется, здесь больше метафора, наверное, не на потусторонние какие-то дела, а вот на наше современное мироустройство, на нынешнюю политику, на нынешнюю повестку, на нынешние какие-то проблемы.
Просто зная Виктора Олеговича, его биографию, о том, как он любит изучать эзотерические миры, и то, что мы могли прочитать в «Тайных видах» на гору Фудзи. Кстати, героем этого подкаста был также Влад Вейнгард. Welcome всем переслушать на «Спутник Эйджи». Я думала, что здесь все-таки есть отсылка какая-то к эзотерике. Но мне кажется, здесь все гораздо прозаичнее, потому что люди всю свою жизнь стараются заработать денег. После того, как они зарабатывают, они помещают свое сознание в банку. А потом, оказавшись в банке, они хотят земных услад. То есть они не освободились, так скажем, от этого всего мирского. И это очень как-то грустно смотреть, по крайней мере, глазами Пелевина на человечество. Его волнуют только деньги и секс. Секс и деньги.
Ведь те люди, которые помещают свой мозг в банку, да, вот эти самые богатые, самые влиятельные люди, они же не перестают управлять процессами на земле. Они продолжают. Да, они, конечно, там сидят в своих мирах, которые они сами себе придумывают, занимаются абсолютно земными делами, абсолютно земными, даже картошку там выкапывают и прочее-прочее, но при этом это их вот маленький такой загородный дом, где они занимаются собой, но в то же время пытаются влиять на мироустройство, на миропорядок, как-то там договариваются между собой, какие-то законы издают, испытывают какое-то вооружение, какое-то влияние оказывают на все происходящее там не внизу, наверху, потому что банки-то в подземелье находятся, где мы
здесь. Песками где-то, я, по-моему,
да, даже да, прячусь. Да. Поэтому, наверное, так.
Просто по одной из эзотерических теорий, не знаю, знаком ли с ней Виктор Олегович, что, уходя из этого мира, мы испытываем ад, когда видим, как страдают наши близкие, и не можем им помочь. Но, по крайней мере, у тех, кто заработал достаточно и смог погрузиться в банки, у них как раз такое влияние есть. Так что это,
ну,
конечно,
да,
не иной мир.
Плюс ко всему, эти люди, эти мироправители, они же давно уже ушли из жизни, они уже давно пережили своих родственников, детей, внуков, правнуков и так далее. Они очень-очень давно находятся в своих подземельях, в своих банках. Их мозг находится там.
Ну, это самое основное.
А осознание где-то вот в этом интересном информационном поле.
Давай посмотрим тогда глазами Виктора Олеговича вот на то будущее, которое нам предрекает. Вот это горское человечество, которое осталось. Часть из них в банках, часть из них страдают такие, как цисгендерные мужчины, которые не могут найти свою любовь и перечипируют своих роботов, чтобы с ними развлекаться. Вот они заслуживают какого-то, не знаю, сочувствия, понимания. Вот ты смотришь на те осколки цивилизации, которые останутся после нас. Они достойны, кстати, того, что продолжать, по крайней мере, так, как описал нам Пелевин.
Ну, честно говоря, когда читаешь Пелевина, лично я, когда читаю, у меня не вызывает сочувствия ни один из его героев. То есть я бы не сказал, что кто-то из его героев является абсолютно там положительным или положительным хотя бы на какую-то толику.
А как же тот мастер мечей, который роботов перепрограммировал, Сасаки, для боев якудзы? Вот это человек, который, по крайней мере, занимается просто своим делом.
Да,
не преследуя корыстных интересов.
Он занимается своим делом, он занимается своим любимым делом, но, как это обычно бывает, свое любимое дело он приноровил к повестке, ну, не к повестке, наверное, а к современному жизнеустройству. То есть то, что он делает, оно не приносит добра, оно не приносит никаких каких-то положительных моментов, оно, наоборот, в человеке вызывает вот какие-то самые низменные, самые некрасивые, самые ужасные желания, представления, извращенные. То есть...
Ну, хлеба и зрелища люди со времен Римской империи хотели, так что это не самая ужасная часть.
Но здесь же было все возведено в абсолют, и пусть он делает роботов, которые сражаются на поле брани, там, но все равно он им придает вид человеческий, при этом слегка такой...
Они антропоморфными уже были изначально. Знаешь, какой-то критик написал, что это воскрешенные самураи в извращенных доспехах.
Да, 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 да. Поэтому, может быть, он и занимается своим делом, но это дело не на благо. Наоборот, во вред. Вред же.
Ну так, мне кажется, Пелевин уже вот как раз...
Поэтому и не жалко. Поэтому и не жалко.
Ну, есть такое. У Пелевина, в принципе, он грешит, что его героев зачастую не жалко. И изображая человечество, мне кажется, он просто вот устал. Вот он показывает, что он устал от людей. Он пишет, что они, в принципе, вот только и занимаются, что ищут либо денег, либо власти. И читая эту книгу, уже вот как-то нет, наверное... того юмора и такой веселой усмешки, как у него обычно можно было увидеть. Его герои — это бабы-дуры, наркоманы, радикальные феминистки. Если, по крайней мере, еще в «Непобедимом в солнце» он как-то пытался, наверное, подстроиться под актуальную повестку, то сейчас, мне кажется, он абсолютно устал. Он разносит в пух и прах абсолютно всех. Он пытается смеяться над теми людьми, которые как раз обвиняют его в том, что либо группа авторов, либо искусственный интеллект пишет под брендом Пелевин.
Да,
и как
конечно.
Раз себя он, по-моему, там тоже отобразил в этом романе. Он устал от всего, по-моему.
Мне кажется, он устал от всего еще, наверное, лет 25 назад, может быть, даже и больше, но тогда он был молодым писателем, который вот-вот-вот-вот сейчас зайдет на этот литературный олимп, о нем все заговорят, а потом все пошло как-то по накатанной. Мне сложно залезть в голову к Пелевину, но мне кажется, сейчас он пишет. Почему так зло? Потому что, мир, наверное, стал в какой-то степени злее. Может быть, мир не стал злым в плане человеческих отношений, где два живых человека сидят и общаются. Он стал гораздо злее вот именно в этом цифровом измерении. Потому что если сейчас посмотреть на то, что происходит в социальных сетях, как люди общаются друг с другом в интернете, это же ужасно. Это сложно было представить, что лет 15-20 назад можно вот так вот открыто поливать друг друга грязью и при этом вызывать дикий и щенячий восторг у всех, кто за этим следит.
Ну, если законы заработают, которые должны были заработать в нашей стране, то сделать это будет сложнее. Ну, по крайней мере, если ваш негатив будет направлен в сторону власти имущих, депутатов или других людей, которые смогут поместить себя в банки со временем.
Можно же в сторону, не знаю, соседа направить этот негатив. Можно в сторону...
Так он же ответить может. А здесь можно просто комментарий оставить и закрыть браузер.
Ну, может быть и так. Но в целом, скорее всего, это реакция, как мне кажется, на этот абсолютно иллюзорный цифровой мир, в котором всем нравится пребывать, может быть, больше, чем в реальном мире.
И если, наверное, тот иллюзорный мир, который описал нам Пелевин, если его рассматривать глубже, то и в нем, кстати, этим героям негативным становится скучно. Вспомнить, наверное, главного Волан-де-Морта, если так можно сказать, потому что его имя в книге тоже якобы не стоит произносить, Голденстерн. И он, с одной стороны, и Аки Марк Цукерберг сначала нам описывается, mm-hmm. потом он становится богом, потом чуть ли не дьяволом. И этот персонаж, я даже затрудняюсь, наверное, сказать, на кого метафора, потому что у Пелевина всегда несколько слоев. Для тебя это какой-то создатель-миротворец. Я, конечно, если не разбирать вот финальный твист, который он нам подарил, когда выясняется, кто такой Гальденстерн, для тебя изначально это... У тебя удивил этот твист, который он посеял в этой книге, что сначала он вроде бы зло, потом это чуть ли не бог, а потом выясняется, что это искусственный интеллект.
Я бы не сказал, что меня он удивил именно в таком виде. Конечно, это было так немного неожиданно. Я просто, когда уже дочитывал книгу, я пребывал под впечатлением от того, что вот эти вампиры там появились.
Воспринимай это как аллегорию просто на людей, которые сосут энергию человеческую.
Мне очень сложно абстрагироваться от того, что я не очень люблю эти книги и не очень мне нравятся эти.
«Сумерки» перечитай и поймешь, что эти вампиры гораздо лучше.
Да, я их пересмотрел когда-то, не знаю зачем. Вот, честно говоря, для меня вот этот самый Гальденстерн, он стал таким олицетворением вот этого самого мифа, который существует у всех людей. Миф, там, не знаю, о добром правителе, о злом правителе. Главное, чтобы он был. Главное, чтобы вокруг него там все вертелось. И даже если имени его нельзя называть, то все равно все отсылки, все ниточки идут к нему. Его-то на самом деле и нет. И это вечное вот это движение снизу вверх и сверху вниз. Вечный полет.
Мне кажется, он еще попытался, ну, как любитель, в принципе, начитанный человек, воссоздать борхесовский сюжет о самоубийстве Бога. Это, в принципе, очень интересно было закручено, потому что в конце Бог просто должен абстрагироваться и забыть весь свой жизненный опыт, чтобы переживать все это заново. Это очень так по-философски было сделано. Действительно, мне кажется, это как раз вот та часть, которую стоит перечитывать несколько раз, потому что потаенных смыслов там очень-очень много.
Я согласен. Это вот вообще эта история связана со многими историями, которые есть в религиозном сознании практически всех народов мира. Это Феникс, возрождающийся из пепла и так далее, и так далее. Тут аналогии можно множество приводить, потому что всем нужна жертва, да? Только принеся себя в жертву, мы приходим к тому, что это действительно является каким-то очистительным актом для того, чтобы перейти на какой-то следующий виток или хотя бы остаться на том же уровне.
Слушай, касательно очистительного акта, это все-таки переход, наверное, в нечто другое, вспомнить, наверное, вот это Митино счастье и... Как же его назвать-то правильно, наверное? Владельца робофермы?
Да, Митино счастье, мне кажется, это абсолютно... Это новелла, это... стопроцентная отсылка к Сорокину, вот стопроцентная отсылка к Сорокину.
Кстати, я тебе перебью, критики говорят, что к Бунину.
Мне кажется, больше к Сорокину, потому что вот что-то очень много всего похожего.
Давай короткий синопсис для наших слушателей дадим, как раз этой новеллы, что мы сейчас будем обсуждать.
Значит, в новелле что произошло? Как всегда, мир устроен из людей и роботов, которые нам помогают, ну, будем их так называть, да, каких-то андроидов, которые помогают людям, которые выглядят так же, как люди, но при этом дико счастливы, да, чтобы у человека не возникало желание пожалеть этих людей, потому что они выполняют всю сложную работу, у них всегда на лице написано «безусловное счастье». Они счастливы всегда. И из-за этого даже их заставляли носить маски. Ну, как заставляли? Это было в алгоритме, да, что надевали маску, чтобы человек как бы не чувствовал себя ущербным при этом, да. Так вот, человек, который уезжает в деревню, у него есть там роботы, и он хочет очень... Вот это... В какой-то момент ему все это надоедает, ему хочется любви, перепрошивается робот, которого... Девушка-робот, которого он любит, потом ему хочется другого, чтобы влезть в голову этих самых роботов. Как их называли, ты уже забыл?
На территории, по крайней мере, людей, которые говорили по-русски, их называли холопами.
Да, так вот.
А так они хелперы были.
Да, влезть в голову холоп, чтобы понять, что они чувствуют, что они ощущают, и когда ему это удается... Он понимает, ну, он даже уже не понимает, он же как холоп осознает, что, мир-то вот он такой прекрасный, да, мир, я вас сейчас...
Познает счастье. Он, кстати, вживил себе чип вот как раз этой своей бывшей девушки, робо-девушки, назовем ее так, чтобы перейти в мир иной, потому что долго бы он это не пережил. И когда он это осознает, насколько они счастливы, он понимает, что следующий шаг — это самоубийство, потому что отделяет их от познания, вот, наверное, всего этого мира. И тогда он собирает всех своих.
И идут они, и... там поезд, под откос пускают этот поезд, а все думают, что это террористы во всем остальном мире. А тут еще, кстати, отсылка, мне кажется, если к современным каким-то реалиям 20 века, то это отсылка ко многим тоталитарным сектам, которые существовали в США, наверное, в большей степени, да и в России в то же время, на постсоветском пространстве. Таких же очень много было, где в ожидании чего-то там сверхъестественного, кого-то там инопланетяне должны были забрать, кого-то еще кто-то, люди совершали массовое самоубийство, но... Что там произошло с ними потом, мы, конечно, не знаем. Мы можем понять, что произошло с их телами на Земле.
Я как человек, который все-таки знаком больше тезисно, наверное, с этой новеллой, скажи, пожалуйста, мне почему-то показалось, что здесь, наверное, не столько отсылка, наверное, к каким-то историческим событиям, а, наверное, такое глумление над теми людьми, которые выполняют свою работу и безмерно счастливы от того, что вот они делают. Им не нужно никаких высших благ, им не нужно многомиллионные суммы на их личных счетах, чтобы погрузиться в банку. Вот они как раз рождаются, наверное, правда, без опыта, конечно, уже сразу такими достаточно взрослыми андроидами, их сознание достаточно детское, но в этом их счастье, просто делать ту работу, которую они делают, получать одни удовольствия. А власть имущие, у которых куча возможностей и куча извращенных фантазий, вот они как раз того блаженного счастья не испытывают. Им не нужно искать, вот преодолевать какую-то последнюю ступеньку, чтобы, не знаю, оказаться в каком-то высшем, лучшем мире.
Они там и так находятся по собственному убеждению. Хотя и этого тоже мало. Если мы прослеживаем все, что происходит в новеллах, мы приходим к линии кукуратора, да, прокуратора и так далее. Почему-то мне всегда прокуратор Пилат вот сразу в голове. Он вроде бы управляет, грубо говоря, одной шестой частью суши, он является руководителем большого государства с амбициями и прочее, у него все хорошо, но тем не менее ему тоже становится, наверное, с одной стороны скучно, с другой стороны в его голове возникает вопрос, а что там еще дальше выше, да, и смогу ли я стать вот как тот самый Гильдестерн, который как солнце взлетает в зенит.
Шестикрылый бог.
Да, смогу ли я стать как он и, может быть, даже выше его. Это бесконечное стремление человека к власти, потому что когда у человека есть много денег, когда у него есть все, о чем он пожелает, что ему нужно? Ему нужна власть.
Или больше денег.
И чем больше власти, тем лучше. Тут бесконечный забег.
Почему, кстати, как ты думаешь, человек, который отправился с ним в путь в поисках правды, это нефтяной магнат Ахмед, если не ошибаюсь, его звали арабский какой-то, он в какой-то момент отказался и сказал, нет, мне не нужна эта правда. Попросил его отпустить.
Да, это руководитель. Он даже не магнат, он руководитель Европы в том виде, в котором она будет, по мнению Пелевина, через много-много лет. Вот.
Арабская Европа.
Да, она арабская Европа. Наверное, может быть... Это страх банальный. Страх перед тем, что если я пойду дальше, у меня отнимут то, что у меня есть. Может быть, здесь. Может быть, в этом. Может быть, это заключено в каких-то там, не знаю, культурных особенностях. Вот. Но мне кажется, все-таки страх. Страх потерять то, что у тебя есть.
Мне кажется, это познание просто ничего хорошего не принесет. Потому что, ну, откроются тебе эти тайны мира, а жить-то как дальше с этим знанием?
Знание приумножает скорбь. Да?
Многие знания, многие печали. Мне кажется, поэтому он просто в какой-то момент подумал, что оно того не стоит. Это правда, ему ничего в этой жизни не
дает. Может, просто испугался за свое существование. Я говорю, как самое страшное, что есть в жизни человека, по мнению человека, это смерть. Также и в жизни даже тех людей, которые живут в этих банках, и, казалось бы, они бессмертны, все равно есть вероятность того, что в какой-то момент их мозг, который существует на Земле, будет отключен от жизнеобеспечения, и на этом их сказка прекратится. Может быть, страх перед этим тоже.
С другой стороны, на Земле есть люди, главный, скажем так, этот мозг, который прячется у нас где-то далеко, которому просто становится дико скучно. И он тогда вступает в отношения с некой Манечкой, если не ошибаюсь, для которой устраивает, ну, такие передряги, просто что сценарист фильма «Игра», наверное, позавидовал, что он такое придумывает, что, наверное, голливудские режиссеры бы не догадались сделать. Я просто для наших слушателей небольшой спойлер сделаю, что мозг, который заскучал, воссоздает ситуацию для человека, который носит его и рассказывает ему о том, что нужно от этого мозга избавиться, иначе носитель, скажем так, сам умрет. И он устраивает прям действительно настоящий голливудский боевик.
Ну, а с другой стороны, мне кажется, если вот возвращаться к истории, почему один герой пошел дальше в своем познании, да, а правитель Европы не пошел, там же, если я вот сейчас вспомнил, смотреть по истории, то великий кукуратор-то нашел способ, как бахнуть так, чтобы всем мало не показалось, и у него это так
лазерное
называемое...
Оружие.
Да, был туз в рукаве, если что-то пойдет не так, я так сделаю, что все закончится.
Почему, кстати, именно закончилось так, как ты думаешь? Потому что, согласно правилам, он должен был упасть в эту бездну. То есть вот как раз признание, наверное, своего падения, своего проигрыша как раз дало бы ему возможность взять силы Гальденстерна. Почему именно такой ритуал?
Может быть... Вот, честно говоря, я об этом не задумывался. Можем сейчас об этом порассуждать. Возможно, тут смысл-то в том, что мы... как это обычно говорится, оказавшись на самом дне, да, можем оттолкнуться от него. А у человека, у которого все есть, у которого все было, ему очень сложно проиграть этот бой даже с самим собой где-то. Но действительно, отказаться от всего и от собственной жизни в том числе.
Так настоящий боец. Я думаю, Сасаки-сан, который как раз делал роботов для боя, это если бы вот они отказались и сдавались, или это, наверное, что-то перекликается с японской культурой какой-то?
Ну, отчасти. Потому что это же Пелевин. У него все перекликается так или иначе с восточной культурой, потому что он сам... большой любитель этой культуры, он возвращен был на этой культуре, и ему нравится все, что культурное, то есть какие-то популярные явления, связанные с Востоком, с восточной философией, он это все активно использует в своих книгах, в своих произведениях. И даже где-то была такая история про то, что Пелевин, попадая на концерт, ну, на реальный концерт, реально существующей группы под названием «Николай Коперник», группа, кстати, существует вроде бы до сих пор. Он все напевал, что «моя голова летает где-то там». Это вот строчка из Николая Коперника. И музыка этой группы была очень густо замешана на восточной философии. Поэтому ему все нравится. Мне так кажется, связано.
Сначала нужно познакомиться с трактатами восточных, наверное, философов, а потом уже переходить к Пелевину. Потому что даже ознакомившись с каким-то кратким содержанием или прочитав книгу до конца, у меня остается целый блокнотик, написанный «почему так?», «почему вот это?», «откуда эта метафора?», «что это значит?». И это все время нужно трактовать и обращаться к каким-то аналитикам.
А вот тут большой вопрос. До сих пор как бы многие литературоведы, многие критики, профессиональные, непрофессиональные, они же спорят о том, что для кого Пелевин? Да, он для кого он пишет? Он пишет для интеллектуалов или он пишет для самых широких масс? Это же большой вопрос. Этот, в принципе, вопрос и Пелевин в своем произведении очень сильно высмеивает, обыгрывает, когда там целая тирада не очень эфирного характера, связанная с мнением критиков, и кто такие критики. Вот это я рекомендую, кстати, почитать, если не осилите все произведение. Вот, и до сих пор... копии ломаются, для кого он это пишет и почему именно вот в таком виде. Ну, мне кажется, что это исключительно задумка автора. Почему?
На что, мне кажется, Пелевин сам отвечает. Киса, ну вы же хаваете это.
Ну да.
Ну вот, в принципе, наверное, для тех, кому это нравится.
Когда я помню то время, когда чтение Пелевина, особенно вот когда тебе 20-25, и ты читаешь Пелевина, ты читаешь еще каких-то там постмодернистов, ты читаешь ранние произведения Мураками, ты не Харуки, а Рю, допустим, Мураками, ты читаешь еще набор каких-нибудь там Бероузов, Битников и прочее, и ты, если ты их прочитал, значит, ты интеллектуал. То есть разобрался ты в этом, не разобрался. Главное, ты интеллектуал. И не дай бог тебе сказать, что книги Керуака или Бероуза это полное фуфло. Слушайте, тебя забьют на первом же повороте, такие же, как и ты.
Такие же интеллектуалы,
да,
которые прочитали и не разобрались.
Да. Ну, со временем ты, конечно, понимаешь, что это мне нравится, это не нравится. Да, это может быть признанной классикой, но я от этого лучше как-то астрагируюсь. Также и с Пелевиным. Такая, на мой взгляд, это немного псевдоинтеллектуальные произведения. Тут они интересны, они крутые, но это произведение, которое, наверное, не претендует на какие-то самые высокие интеллектуальные уровни.
По-моему, 2 года назад ты, кстати, так не говорил, когда приходил с тайными видами на гору.
Все течет, все изменяется.
Да, теперь ты стал отцом во второй раз. Так это вот, наверное, слушай. Главный вопрос, который задают все, наверное, кто прочитал Пелевина, я не знаю, сейчас забьют за это камнями или нет, это тот самый Пелевин или вот что-то изменилось? Вот прочитав вот этот крайний роман, который вышел в прошлом году, вот есть ощущение, что где-то вот, наверное, подисписался, что ему уже самому скучно? Или все-таки ты узнаешь какие-то, наверное, отголоски и то, за что тебе он нравился?
Мне кажется, вот тут такой вопрос, который всегда очень сильно накрывает фанатов, в особенности фанатов, потому что если ты не фанат писателя либо музыканта, ты этим вопросом задаваться не будешь. Ты будешь исключительно отталкиваться от того, нравится мне это или не нравится, и ты ничего не будешь ждать от своего любимого писателя, от своего любимого там художника или музыканта. Понятное дело, что никто из творцов не будет таким же, возможно, крутым в 65, каким он был в 20. Только по одной причине. Потому что, когда ему было 20, и он писал свои произведения, тебе тоже, ну, может быть, не тебе, там 20 было, но ты тоже начинал свой путь в жизни, и на тебя эти произведения производили невероятное впечатление. Потом ты взрослел, взрослел и писатель, взрослел и творец. Но вот этот вкус... Вкус открытия, который у тебя был тогда, много лет назад, его, к сожалению, уже не перенести на то время, когда ты повзрослел. И поэтому кажется, что да, поисписался, потому что он уже ничего нового для тебя не открывает. А если открывает, то это не такое грандиозное открытие, которое было совершено впервые, когда ты открыл его книгу. Это то же самое с музыкальными, допустим, какими-то группами. Предположим, условная группа, там, например, Металлика. Фанаты Металлики 80-х, они говорят, что все, после того, как... группа «Металлика» издала черный альбом, все, что они написали после этого, это абсолютно ерунда. Потому что это не то, что было тогда. Те, кто вырос на «Металлике» в 90-х, они говорят, вот все, что было после этого, это тоже ерунда. Так же и с Пелевиным. Наверное, все тут зависит от того, с какой книги человек начал его читать и с какой книги он влюбился в произведение. Если это было произведение «Generation P», то оно так и останется, наверное, в памяти самым лучшим произведением «Generation P» у Пелевина. Если это был «iFuck 10», то, возможно, это «iFuck 10» останется лучше. Вот, поэтому я к этому отношусь достаточно спокойно. Мне кажется, наверное, нет, не списался. Просто есть любимые произведения, а есть нелюбимые произведения. Вот и все.
Просто наверное, вот для меня, если, наверное, вернуться в литературное пространство, один из моих любимых авторов — это Стивен Кинг. И всегда, покупая и приобретая, не знаю, в интернете его новую книгу, я знаю, что ожидать. А вот когда берешь Пелевина, ты не понимаешь, что то ли тебя ждет «Непобедимое солнце», какой-то профи-роман, где он попытался, ну, как будто коммерциализироваться и немножечко подмахнуть тем, кто бросался в него с тухшими яйцами, а потом ты получаешь вот этот роман, где он опять говорит: «Бабы дуры, фем-радикалки, как вы мне все надоели, киса, вы это хаваете» и так далее. Но такое ощущение, что его все время бросает вот как будто из теплой воды в холодную. Он еще не может определиться, хочет ли он написать роман, который, наверное, определенную сумму на его счет принесет, или он хочет сказать: «Как вы мне все надоели».
Ну, он просто пишет, и все. Он просто пишет. У него, наверное, сходная история с Стивеном Кингом, который тоже пишет. Пишет и пишет, и какие-то романы есть действительно крутые, а какие-то, ну, что это было. Также у Пелевина. Ну, тут, мне кажется, придираться к тому, какое произведение лучше, какое произведение круче. Не, в моей голове, конечно же, есть там определенный топ произведений Пелевина, но... Мне кажется, не стоит тут задаваться вопросом, что было круче, что было лучше. Вот я сказал, что я не люблю его истории, да, с вампирами связанными. Но у меня есть друг достаточно близкий, который, для которого вот именно эта линия в Пелевине самая крутая.
Я понятно, вкусовщинка. Но есть же определенные какие-то категории, когда ты сравниваешь. Просто Пелевина любит за концепт и за вот этот водопад из игры слов, которым он, в принципе, знаменит, можно сказать. И ты ожидаешь это увидеть, в принципе, в каждом его романе. Ну вот концепт иногда выигрывает, с другой стороны проигрывает. Если мы, опять же, конечно, несоизмеримая величина поставить Стивена Кинга, то это всегда одинаково качественная работа. То есть история может быть немножечко скучнее, может быть где-то вторичнее, но это всегда добротно сделано.
Я бы, наверное, не согласился, особенно там, если брать историю с башней связанной, да, там, когда я первый роман прочитал, потом второй, думаю, что ж такое, что за ерунда.
Это, кстати, один из его самых знаменитых циклов. Ты просто, да. Видимо, как здесь не фанат вот такого
повествования. Что за ерунда? Третий, о, ничего, классно. Четвертый, опять какой-то провал. Такое впечатление, что ему где-то в какой-то момент он устал это писать.
А закончилось все тем, что мы начали сначала.
И мне кажется, что именно вот Пелевин, он же не надо забывать о том, что это постмодерн.
Кстати, он говорил, что в России не было модернизма, поэтому его нельзя считать постмодернизмом. Он как раз перескочил, можно сказать.
Ну, он может говорить все, что угодно про свое творчество, но есть какие-то там условные определения. Это стопроцентный постмодернизм, и поэтому тут чего-то там... Мне кажется, не надо никогда ничего ждать. Вот надо просто брать... Приходит книга, читает. Я так, вот появляется новая книга Пелевина, она у меня появляется дома, ее читаю, и потом же делаю выводы, понравилась мне или не понравилась. Вот, а если она мне вообще не понравилась, то я ее кому-нибудь подарю. То есть, поэтому можно понять, какие мне книги нравятся, какие не нравятся.
Так что, если Влад подарил вам книгу, то, знаете, он просто избавился и освободил себе полку для нового Пелевина.
Да.
Слушай, смотри, и тем не менее, наверное, после твоего читательского опыта и знакомства с Пелевиным, Я думаю, этой осенью или буквально через пару месяцев его издательство «Эксмо» или «Литрес» начнет как раз уже анонсировать следующую книгу. Я уверена, что она этой осенью появится. Ты начнешь уже приобретать, ну или задумываться о приобретении его новой книги. То есть я пытаюсь понять, вот насколько действительно даже у его почитателей вот до сих пор сохраняется интерес. То есть несмотря ни на что, что какие-то книги тебе нравятся больше или меньше.
Мне, конечно, мне будет интересно. Мне, конечно же, будет интересно что-то новое прочитать. Мне, конечно же, будет интересно взять новую книгу, как-то ее в своей голове оформить. Безусловно. Понравится, не понравится, это уже дело другое. Но мне будет интересно. И я говорю, это так же, вот, как я уже приводил пример, как с любимыми музыкантами. Выходит новый альбом любимого музыканта, ты его послушаешь и сделаешь вывод, нравится, не нравится, будешь его слушать или нет. Так же и с книгой.
Просто мне кажется, это еще связано с неким ореолом таинственности Пелевина, что вот до сих пор его фигура, так как он не появляется, не дает интервью, пытается минимизировать свое появление в интернет-пространстве. Оно как раз немножечко до сих пор помогает ему оставаться вот таким интересным персонажем и в медийном поле, наверное, и в литературном.
Мне
также
иногда кажется, что вот эта мистификация, она уже, наверное, продиктована больше не какими-то его личным желанием там, уйти от всех, а какими-то моментами, связанными с финансами, с покупательской способностью. Это больше продиктовано там желанием редакции, условных продюсеров и так далее, и так далее. Потому что вот буквально же недавно была вот эта мистификация с тем, что Пелевин дал интервью, появился на обложке журнала, а потом оказалось, что это вообще и не Пелевин, и вообще это все неправда. Но зато все с этим носились, с этой новостью, особенно люди, любящие читать и любящие фигуру Пелевина, носились с этой новостью, как с писаной торбой. И это подогрело интерес к его новой книге. Вот и все.
Я думаю, что уже Пелевин, возможно, давно сидит в банке и управляет этим миром. Просто мы с тобой не знаем, и мы с тобой находимся в какой-то метавселенной и пытаемся рассуждать о том, какова его величина фигура. Он как где-то сидит там, может быть, под песками Сахары и смеется в своем чемоданчике.
А может быть, и не один он. Может быть, один Пелевин сидит где-нибудь в Москве, другой где-нибудь в Сахалине, на Сахалине, а третий где-нибудь вот здесь вот под Сукулуком находится. И вот они втроем пишут.
Ой, сумбурная у нас получилась беседа, поэтому прошу прощения у радиослушателей. И книга действительно является сама таковой, пересказать ее крайне сложно, поэтому, как Влад и сказал, нужно в первую очередь познакомиться, наверное, с произведением, потом уже делать какие-то определенные выводы. И, я надеюсь, наш подкаст уже после знакомства с этой книгой поможет вам в чем-то разобраться. У нас самих не получилось, поэтому, надеюсь, ну, в каких-то моментах. Поэтому всегда, мне кажется, стоит перечитывать и делать какие-то дополнительные выводы, благо слоев там очень много.
Да, потому что, во-первых, эта книга — это набор. Надо было вначале, наверное, сказать, что набор это новелл.
Я сказала, что это роман, состоящий из рассказов, объединенных, наверное, его предыдущими работами и одной сентенцией.
Да, так же, как и жизнь невозможно понять полностью, потому что все мы разные, и семьи все разные, и люди разные, и государства разные. Также и роман Пелевина сложно очень понять вот одной какой-то линии.
Так что знакомьтесь лично с трансгуманизмом, ищите гуманизм там, если найдете, и восхищайтесь, наверное, миром будущего или переживайте за то, что ждет нас через несколько лет, если мы доживем и окажемся в банках. Спасибо, Влад, большое.
Счастливо. Удачи.
В завершение подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете прослушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».